Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горска и протоиерей Дмитрий Солонин, помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Мы говорили про авиабазе Хмеймим, про пасхальную службу. А какое отношение вообще именно вот к священникам военнослужащих?
Отношения бывают разные, не говоря уже о том, что в общем целом там ситуация непростая. Поэтому, конечно, служение там — это далеко не сахар. И священники, которые проходят и получают вот эту вот такую своеобразную уже боевую практику, они после этого, ну, я уверен и знаю точно, они после этого уже по-другому выстраивают свою работу и по-другому смотрят на многие вещи.
Например?
Ну, во-первых, очень трудно психологически, когда ты бросаешь семью, жену, детей, уезжаешь из, в общем-то, мирного какого-то города, населенного пункта, едешь на войну, это уже жертвенное служение. Mm-hmm. Приезжаешь туда, а там вот какой-то из военных чинов начинает, в общем-то, препятствовать твоей работе. И препятствовать бывает даже очень сильно, к сожалению, это бывает. И может ошибка такая произойти, священник может заунывать и, в общем-то, сбавить обороты своей работы, или может просто не знать, как из этой ситуации выйти. Те, кто ездит почаще, уже, конечно, мы понимаем, как, не нарушая добрых отношений, все-таки с любовью, но неуклонно свою работу выполнить.
А я слышала такое, что, скажем так, из-за специфики армейского лексикона у священнику просто физически трудно работать, потому что, ну, уши сворачиваются в трубочку, как сейчас говорят, и настолько непривычная грубая речь, что человеку, в среде общения которого, в жизни которого эта речь не представлена или не была представлена практически совсем, ему тяжело как-то перестроиться. Или нет, или можно перестроиться. Или можно сформировать отношения военнослужащих таким образом, что они в присутствии священника следили за языком.
Вы опять ответили на вопрос, который сами же и задали.
Ну, извините.
Да.
Давайте теперь вы на него ответите.
Мы формируем такое отношение к священнику, к храму, чтобы рядом с храмом, рядом со священником никто даже и не помышлял о матерной брани. Вот этим мы занимаемся неукоснительно, постоянно. Невзирая на погоны, делаем замечания всегда. Это, с этим нужно бороться. Я уже в прошлый раз, когда на передаче мы с вами разговаривали год назад, говорил о том, что у Александра Васильевича Суворова были серьезные погоны и полномочия, и он не проиграл ни одной битвы без матерной брани. Это возможно. Нужно просто иметь уважение и к себе, и к своим подчиненным.
Ну, начать хотя бы с того, чтобы, ну, в каких-то особых местах хотя бы, да, не использовать ругательство. Получается вот сейчас в условиях авиабазы? Или...
Получается, потому что к священникам стали привыкать. Угу. У нас же постоянная ротация, то есть там постоянно находятся два священника. Один в Тартусе, другой в Хмеймиме. Вот, и при условии вот нашей такой единой линии потихоньку, в общем-то, что-то начинает получаться. Будем надеяться, что этот эффект усилится. Но это очень непросто искоренить, очень непросто.
А про хор давайте еще поговорим. Там, получается, тоже у музыкантов ротация, да? Или там все-таки кто-то постоянно есть? Я так и не поняла, потому что вы говорили...
Военный оркестр также там находится постоянно. По плану ротации. Пробыли 3 месяца одни, потом проезжают с другого округа военный оркестр. Таким образом они меняются.
Но это же как-то зациклено, да? То есть пробыли 3 месяца одни, и эти одни, они вернутся, предположительно, на базу через сколько, через какой интервал времени?
Не могу знать, не могу.
Ну, то есть это несколько месяцев минимум, да? Ну, у вас какая ротация?
Мы по 2 месяца находимся. Мы находимся 2 месяца. Если это штатный вариант, то 1 месяц в Тартусе, 2 месяц в Хмеймиме. Бывают изменения в этой программе, и кто-то находится 2 месяца в одном месте. по той или иной причине.
Вот сколько лет вы, как священник, несете свое послушание в среде военнослужащих, если так можно сформулировать вопрос? И, может быть, что-то изменилось в отношении, опять же, военнослужащих к священникам, к церкви в целом, там, в положительную сторону, или не изменилось? Вот расскажите об этом.
Ну, как священник я служу уже 26 лет, а с военными конкретно работаю с 2001 года. Изменения есть. Есть изменения положительные. Взять хотя бы такой момент, как с 2009 года указом президента военное духовенство штатное стало постепенно вводиться в войсках.
Это существенно облегчило вашу работу, да?
Это, да, естественно. Облегчило в каком плане? Что мы не должны уже пробивать себе какие-то пропуски или там объяснять, почему мы находимся в воинской части. Это на штатной основе уже мы, как сотрудники, находимся, получаем какое-то жалование, конечно, совершенно небольшое, потому что мы приравниваемся к гражданскому персоналу, вот. Но хотя бы мы на законных основаниях находимся там, в воинской части, и можем осуществлять свое служение. Это уже много, слава богу. Что недоделано? Правовая основа под нашим служением пока отсутствует. Пока отсутствует как таковая. Деятельность военного духовенства не вписана в общие воинские уставы. Поэтому при желании командира, если он вот желает как-то заблокировать работу священника, он может сослаться на устав и сказать, что у меня просто нет времени для того, чтобы давать бойцов и давать возможность им молиться. Но это редчайший случай. В подавляющем большинстве случаев священники все находят общий язык и, в общем-то, свою работу осуществляют. Другое дело, что все-таки вернусь я к тому, что правовая база под нашей деятельностью должна быть. В этом направлении мы ведем определенную работу, и 21 июня 2017 года в военном университете проводилась конференция как раз вот на тему о правовом статусе военного духовенства. И эта конференция первая, но не последняя. Мы в этом направлении ведем работу. У нас есть военные юристы. В общем-то, мы их готовим. Поэтому со временем, я надеюсь, этот вопрос будет тоже урегулирован.
Но так в целом я понимаю, что ситуация в положительную сторону развивается.
Меняется, да, безусловно.
Вы хотели про какой-то случай интересный рассказать до программы?
Ну, в эту поездку меня поразил совершенно уникальный случай. Один из офицеров, верующий человек, это было зимой, он в своем жилом модуле читал молитвенные правила ко причащению. Готовился на следующий день причащаться, читал молитвенные правила. В этот момент происходит атака дронов. Взрывное устройство пробивает крышу его кимбы.
Кимба это?
Жилой модуль. И не взрывается.
Ничего
себе. Этого человека вот на Пасху мы причащали, видели собственными глазами. Вот такие случаи, конечно, они совершенно необыкновенные и показывают силу молитвы, силу Божьей помощи воинам, очень сильно воодушевляют.
А как часто бывает, что эти дроны, их там начинка взрывоопасна, не взрывается, проникая в помещение?
Не могу сказать, не моя специальность.
Но, видимо, редко, раз это было воспринято как чудо.
Ну, представьте себе, вот мы сейчас с вами здесь сидим, и падает взрывное устройство здесь.
Не могу.
Мы удивимся или не удивимся?
Если успеем.
Если успеем.
Ну, я надеюсь, что... Ну, я не могу такие вещи представить, и мне кажется, что как бы есть категория вещей, которые как бы нам не казалось, что мы можем представить. На самом деле мы не можем представить это, не попав в эти обстоятельства. И большинство это... Этих вещей, большинство вещей этой категории связано с какими-то трагедиями человеческими и вот с условиями экстремальными, да, там, в частности, условия. Я не могу себе представить, как можно существовать вдали от родины, от семьи, вот в обстановке воинской базы, например.
Воинское служение, оно не для всех, оно для мужчин.
Ну, в каких-то странах и для женщин.
У нас есть женщины, да, медики, и, конечно, с большой благодарностью к ним все обращаются и относятся, потому что им очень тяжело. Ну, а так, это мужское служение, и совершенно нормально, что мужчина находится вдали от родины, что это первый раз, не первый раз. Если поставлена такая задача, почему нет?
Вот вы говорили о каких-то особенностях пасхальной службы. Вы говорили о том, что там военные не эмоциональные. Но, тем не менее, они сделали вот из гильз, или это вы сделали,
колокола? Ну, конечно, кто бы из них сам стал пилить гильзы, делать из них колокола.
Но они участвуют как-то
инициативу, но они пилили.
Но они помогали, они это по собственной инициативе делали? Или потому что им сказали? Вот вы встречаете человеческое участие, тем не менее?
Конечно, безусловно. И встречаем и глубоко воцерковленных людей, и среди офицеров, и среди просто бойцов-контрактников. Другое дело, что несение вот именно воинского служения там, в боевых условиях, оно не предполагает много свободного времени для того, чтобы вот зайти в храм помолиться. Храм открыт всегда. Они заходят, поставили свечку, помолились, убежали. Вот в таком режиме. Кто-то на богослужение успел, кто-то не успел, на другой раз переносит участие в богослужении. Здесь все это вот в таком живом формате.
А вот интересно, вот священнослужители как-то вовлечены в этот график, или они по своей программе существуют?
Есть план типовой, который, кстати, вот я разработал, он утвержден. И сейчас священники имеют возможность этим планом и инструкцией, которая тоже разработана для священников именно там, выполняющих свое служение, они имеют возможность эти документы получить на особом нашем ресурсе синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И этот план подписывает командующий группировкой, и он является уже такой дорожной карты для остальной работы. Там все, там прописаны все пункты нашей работы, командующий ставит подпись, и график богослужений, который священник должен туда привести уже готовый. Он знает 2 месяца, какие праздники входят в эти 2 месяца, и там тоже подпись командующего. И священник, как помощник командующего группировкой по работе с верующими, подписывает у него этот документ. Вот, в общем-то, это и есть разрешение для осуществления его деятельности. Это расписание вывешивается снаружи храма, и все воины знают, в какой день, в какое время служба. Но точно одно, что литургия всегда служится с 6 утра, потому что до завтрака мы должны воинов отпустить. Они не должны лишаться приема пищи. Вот они получили духовную пищу, потом идут, получают пищу телесную, и уже каждый по своим местам.
А вот интересно, а если кто-то захотел исповедаться вот прямо сейчас, все равно нет, да? То есть все строго по графику?
Нет, почему? И исповедоваться, и побеседовать священник всегда доступен. Если мы не уезжаем куда-то в другие группировки, вот, то всегда, пожалуйста, никто никогда отказа не знает.
И вообще приходят люди?
Приходят, мало того, приходят. Мы сами ищем возможности поговорить. Кроме того, что в выходной день можно в клубе собрать большое количество бойцов, там несколько сотен можно собрать и на какую-то тему с ними побеседовать или показать фильм. Кстати, очень хорошо были восприняты фильмы владыки Илариона Алфеева, его фильмы из цикла «Человек пред Богом». Очень информативные, очень понятные, там, доступным языком владыка описывает такие, в общем-то, основные христианские истины, которые очень хорошо военнослужащие способны запомнить. Они не перегруженность богослужебными, богословскими какими-то терминами. Изначально фильмы созданы для того, чтобы люди могли любого образование, люди могли эту информацию уяснить. И Владыке это удалось великолепно. Мы эти фильмы используем для работы с военнослужащими здесь. И эффект всегда, всегда положительный. Вот есть возможность в выходной день так поработать с ними, а на буднях где-то даже просто ты где-то остановился, кто-то тебя спросил, или ты к кому-то подошел. Каждый такой момент мы стараемся использовать для того, чтобы вообще поинтересоваться, как у человека дела, откуда он родом, как его зовут. Это элементарные вещи, они уже все-таки предполагают отношения именно как отца и детей. Мы же не офицеры, поэтому нас не воспринимают как старших по званию, как начальников каких-то. Мы стараемся вот именно выстроить такие отношения, как вот духовных чад и духовного отца. Ну, поэтому поддерживаем. Мы не читаем нотации, а мы с позиции, вот, а чем я могу помочь?
Ну вот вы сказали, что священникам там тяжело, потому что нужно оставить семью, а ведь батя там тоже без семей, и, наверное, это как-то должно сближать. В этом смысле вы в одинаковых обстоятельствах.
Да, совершенно верно. И когда воины видят, что мы находимся с ними не только там в условиях авиабазы, а посещаем другие группировки, вот, то, конечно, они понимают, что это не просто так, что священник именно с сердцем относится к своему делу и тоже рискует и ездит для того, чтобы поддержать наших бойцов.
А мне кажется, что вот эти условия жизни, опять же, вдали от родины, на авиабазе, в каком-то режиме, ну, не в каком-то, а в военном, да, там, в условиях военного распорядка, военной строгости и риска для жизни ежедневного 24 часа в сутки, они... как это, пускай это не прозвучит цинично, способствует пониманию каких-то глобальных вещей в жизни, да, там, смысла жизни, приближению человека к Богу.
Ну, несомненно, это присутствует в большей степени, нежели на гражданке, где тепличные условия, где можно, в общем-то, не особо задумываться о том, что у земной жизни конец может наступить в любое время. Там это более остро воспринимается, и, соответственно, вера, она у кого-то из пыльного шкафа извлекается.
Разархивируется.
Разархивируется, да. И начинают ребята об этом задумываться. Но здесь, конечно, нужна тоже активность священника, чтобы он, возможность вот этого общения, участие в богослужении, чтобы он обеспечил, чтобы он обеспечил. Мы со своей стороны, все священники, стараемся сделать все, что можем. Обстоятельства, конечно, разные. Что-то получается, что-то не получается. Вот, но, тем не менее, мы стараемся. И результат очевиден. Результат мы видим.
А вот сколько было причастников на эту Пасху?
На эту Пасху около 140 причастников
было. Около 140.
Угу. На первую Пасху в 2016 году было 60 с чем-то причастников. Сейчас 100, где-то около 140, причем они всю службу простояли в бронежилетах и в касках. Вот это уже о многом говорит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь у нас в гостях протоиерей Дмитрий Солонин. Он помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Отец Дмитрий, я хотела, знаете, какой вопрос задать? А вот если так можно сформулировать, какой аспект духовной жизни, богослужебной жизни, может быть, общение со священником более востребован в тех условиях, да, там, в которых приходится нашим военнослужащим на базе находиться?
Я хотел бы ответ начать вот с чего. Многие локальные конфликты военные, которые сейчас по всему миру происходят, они имеют религиозную окраску. И наш противник, он религиозно сверхмотивирован. Другое дело, какого качества эта религия, которая позволяет такое творить. Но они готовы за эту свою так называемую веру не только убивать, но и умирать. Так вот, противостоять такому противнику может только религиозно мотивированный воин. И это крайне важно. что атеист, он не будет собой рисковать. Он считает, что у него только одна эта жизнь, которую лучше поберечь, воспользоваться благами. Вот. А верующий человек, он способен на самопожертвование. Он понимает, что эта земная жизнь еще не конец. И победить вот этих противников, я пытаюсь мягкое слово подобрать, может только верующий человек, который будет гореть своей верой не меньше.
Но существует же... Ну, сейчас я не то чтобы с вами спорю, я просто как бы хотела, может быть, развить эту тему. Существует же любовь к родине, любовь к семье и просто как некие нравственные качества, которые, строго говоря, там, по букве, если судить, не являются религиозными, но тем не менее они приводят к тому, что человек готов пожертвовать собой ради страны, ради близких, просто потому что он считает это правильным. Я к тому, что ведь есть же герои и примеры самопожертвования там, среди людей, которые ну, не считали себя, строго говоря, верующими. Другое дело, что они ими, возможно, были в глубине души, там, в сердце и так далее.
Ну, во-первых, ни я, ни вы не разговаривали с этими людьми, которые в советское время совершали подвиги и закрывали амбразуру Дзота и так далее, или с гранатой кидались под танк. И ни вы не можете утверждать, что они точно были атеистами, ни я не могу утверждать, что они точно были верующими. Но дерево узнается по плодам. А все-таки та же самая любовь к родине и патриотизм, это категории, которые я, ну, это мое убеждение, что они вырастают именно из веры религиозного человека. Потому что, ну, если человек атеист, если он не ожидает ни награды, ни воздаяния, совершенно ничего, жизнь закончилась как растение, ну, и в горстку пепла превратился, а зачем тогда вообще жертвовать чем-то? Зачем кого-то любить? Зачем защищать какую-то родину? Можно космополитом быть, как у нас сейчас некоторые товарищи. И все-таки вот у верующего человека есть объяснение, есть основа именно под патриотизмом, под любовью к родине, к родителям, к детям, ко всему. Ну, я считаю так. Это мое убеждение,
ну, моя то есть, вера. Это не только, то есть, как вы сказали, очаги сейчас, да, вот этих боевых действий, это не только противостояние оружия, противостояние силы, это еще и противостояние духа.
В первую очередь. В первую очередь.
А вот расскажите тогда подробнее про существование, про быт, может быть, про график служения священника вот на, в условиях боевых действий. Ну, у нас фактически там, кстати, как считается, у нас условия боевых действий сейчас на авиабазе?
Безусловно. Безусловно, да.
Ну, вот расскажите.
Сейчас вот уже, поскольку 25 священников из 156 уже побывали в этих командировках, сформировался определенный, сформировалась определенная модель богослужебной и иной деятельности военного священника. В частности, утром, если говорить это о авиабазе, священник имеет возможность благословлять формирующиеся колонны. Вот, это тоже очень непростое такое дело, потому что процесс протяженный, раннее утро. После этого священник принимает участие на утреннем разводе. Священнику дается возможность сказать слово всему личному составу тактической группы, и это дорогого стоит. Когда мы произносим одну краткую молитву, я стараюсь многие слова в этой молитве говорить современным языком, чтобы всем было понятно, о чем я говорю. Это молитва, в которой мы спрашиваем у Бога благословение на этот грядущий день воинам, чтобы они смогли и претерпеть вот эту с ума сводящую жару, там до 55 градусов доходящие, и чтобы Господь помог им преодолеть какие-то нестроения. И нецензурную брань, и пьянство, чтобы искоренилось, и так далее. То есть вот об этом, обо всем в краткой форме говорится в молитве, которая буквально вот одну минуту.
То есть это специальная молитва, которая адаптирована или
создана
специально?
Да, адаптирована, да. Мы ее, в общем-то, составили и вот с тех пор употребляем. После этого, когда священник произнес эту молитву, он поворачивается лицом к личному составу и через микрофон емкими такими краткими фразами говорит какое-то поучение, благословение на этот день, либо сообразное празднику, либо сообразное создавшейся ситуации. Но здесь мы тоже учитываем, что в строю стоят верующие разных религий и конфессий, и мы ищем точки соприкосновения общие для всех людей, чтобы они были понятны и приняты всеми. Вот это немаловажная задача, и, в общем-то, это у нас в ежедневном режиме совершается. Угу. Кроме вот этого участия, еще, естественно, есть утренние молитвы, вечерние, которые, как константа, уже ежедневно совершаются. Часто их помогают читать верующие офицеры или верующие прапорщики, там, бойцы. Вот. Вот это у нас, если священник находится на базе ПМТО в Тартусе, то там в его компетенцию входит еще работа и с моряками. Мы на корабле или на судно с определенным графиком проходим, совершаем молебны, освещаем орудие, оружие, беседуем с людьми, совершаем таинство, исповедуем, причащаем, все это в ежедневном режиме постоянно. Потом мы перемещаемся, в основном будние дни, по возможности мы ездим в различные группировки, Алеппо, Пальмира, Дамаск и так далее. И к выходному дню мы стараемся вернуться назад для того, чтобы отслужить божественную литургию. Вот в таком режиме проходит, в общем, 2 месяца. И священник, месяц пробыв в Тартусе, месяц в Хмеймиме, вот получает и такой опыт, и иной опыт. И, в общем-то, оттуда уезжает уже с определенным багажом знаний, вот, и навыков, которые ему пригождаются и в месте несения его основной службы.
А вот интересно, про пост хотела спросить. Я так понимаю, что ну, в армии, естественно, особенно в таких условиях, как условия боевых действий на авиабазе, нет возможности поститься. Да? Военнослужащие, даже верующие, которые готовятся к причастию, или там вот, сейчас вот, не так давно был Великий пост, они не постятся. Или там есть какие-то особые формы?
Ну, они не постятся. В редких случаях некоторые сами для себя каким-то образом готовят еду и умудряются поститься. Но это единичные случаи. Uh-huh. Это единичные случаи таких традиционно верующих, да, подвижников, которые ну, вот чувствуют, что это не в ущерб службе идет. Вот могут они себе позволить там какую-то еду приобрести и так далее. Но в основной массе, конечно, поста мы не требуем. И когда физический пост невозможен, то, конечно, мы говорим о том, что духовный пост должен, в общем-то, занимать основное внимание и упражняться вот в этом. Чтобы не гневаться, не отвечать грубостью на грубость. Но представьте, если кругом враги, которые ненавидят наших воинов, стараются уничтожить. И наши воины, если еще между собой будут ссориться, ну что, разве такая армия устоит? Mm-hmm. Нет, конечно. Этому мы стараемся научить, и самое важное, показать собственным примером.
Чем-то монастырь напоминает.
Вот, да, вот такой, вашему... да, монастырь, собрание верующих мужчин, да. Вот, в отрыве от Родины. Ну, можно так сказать, в какой-то степени.
Ну, вы вот говорите, что там военные люди неэмоциональные, сдержанные. А как тогда вот на авиабазе проявляется пасхальная радость?
Но они сдержаны, это не означает, что они не могут гнев свой проявить.
А радость? Нет.
А радость сдержанная. Гневаться-то могут еще как. Вот. А радость, конечно, она сдержана, без истерик. Ну что, все живые люди, все способны радоваться. Ну не прыгать же. Ну, радуются. Это же мужской коллектив, понимаете? Здесь каких-то чрезвычайных эмоций и не ожидаешь. А зачем?
Ну, как зачем? Христос воскрес.
Воистину воскресе.
Ну да, иногда сдержанная мужская улыбка гораздо выразительнее, чем множество криков.
Это же, понимаете, все-таки не Comedy Club, не ТНТ, не всякое вот это прочее море, а там настоящие мужчины воюют, поэтому ждать каких-то там капризов или еще чего-то, каких-то истерик нам не приходится, слава богу. Там настоящие воины, мужчины, поэтому все происходит достаточно спокойно.
Ну, дай бог, все будет мирно, и, в общем-то, наши воины вернутся домой, и, я думаю, все этого хотят, и все за них очень переживают.
Дай бог.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии была Лиза Горска и протоиерей Дмитрий Солонин, заведующий сектором сухопутных войск Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Всего доброго.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».